Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши слушатели и зрители. Подписывайтесь на каналы, значит, Сергей Михеев называется в Телеграме, Арен Логика в ВКонтакте, Рутюбе и всяких Одноклассниках, и Дзенах и так далее, и так далее. И там же... И там же вся информация по фонду, вот буквально вчера вот был в одном из наших военных госпиталей тут в московском регионе, вот видел, как, значит, наши врачи восстанавливают бойцов после тяжелейших, так сказать, ранений, потому что до Москвы доезжает как раз самое тяжелое, там основная помощь там оказывается сначала там непосредственно в близости от передовых, так сказать, каких-то подразделениях там, да, потом, если что, отправляют в окружные, а самые такие тяжелые, как бы, да, уже в Москву, значит, в Петербург, в военно-медицинскую академию там, ну и так далее. Вот, ну и вот, во-первых, врачи военные, так сказать, молодцы, да, делают свое дело, вот, ну а во-вторых, вот тоже посмотрели на ту аппаратуру, которую мы туда поставляем, а мы работаем со всеми госпиталями московского региона, во-первых, с госпиталями Ростовской области, Белгородской, Воронежской, вот, с разными, да, вот, поэтому... Ваша помощь, она непосредственно доходит до ребят, которым, ну, облегчают страдания, позволяют вернуться к жизни, кто-то даже возвращается в строй, вот, ну, в общем, так вот, да, поэтому мы по этому поводу периодически, так сказать, публикуем какие-то ролики, но, опять же, они такие, знаете, тут показывают там аппарат, там все жужжит, там врач говорит тра-та-та, большое спасибо, ну, мы это, во-первых, зачем публикуем? Затем, чтобы вы видели, что эти деньги уходят, ну, вот на самом-то деле эти все аппараты, вообще, они позволяют реальным ребятам, нашим, да, ну, выздороветь, вернуться к жизни, насколько это возможно, да, они ускоряют их процесс излечения, облегчают страдания, просто показывать это невозможно, вот, ну, невозможно показывать, ну, по всяким разным причинам, но просто, чтобы вы знали, что на самом деле, как бы, да, эта помощь, вот, это настоящие, вот, что касается, по крайней мере, госпиталей, это уж вообще однозначно добрые дела. Так что вот на всех моих каналах там есть вот эти отчеты и реквизиты, вот, ну и все, кто может помочь, как благодарность вот от врачей. Врачи передают мне, но на самом деле я просто это, как бы, ну, организую, а настоящая благодарность-то всем тем, кто помогает. Так что вот такие дела. Кстати, насчет помогает тоже тут... Пару слов я сказал вот там в соцсетях тех, всех, пятых-десятых, вот воспользуюсь служебным положением. Вот, на мой взгляд, кстати говоря, мы заблокировали всякие разные нехорошие ресурсы, там все эти ютубы и прочее-прочее, но вот я должен сказать, вот наши ресурсы иногда просто невозможно смотреть, особенно вот Рутюб, там вот это все, вот, и все, что связано с поиском, так сказать, роликов там через Mail.ru видео и прочее, ну такое дикое количество рекламы. Такое ощущение, что мы живем в мире, который продан с потрохами. Но, то есть, там невозможно посмотреть вообще ничего. То есть, через каждые три минуты возникают какие-то дебильные вот эти навязчивые, так сказать, рекламные ролики везде абсолютно. Все равно, так сказать, да что ты смотришь там это. Вы можете включить какой-нибудь фильм героический там про это, про Великую Отечественную войну, и каждые три минуты вам будут поганую рекламу. Такое впечатление, что вообще, так сказать, но все настолько закоммерциализировано, я вам должен сказать, хотите, не хотите, знаете, на Ютьюбе было лучше. Вот на Ютьюбе было лучше. Нравится вам там, не нравится. Такое впечатление, что вы, все, кто наши соцсети держит, они просто взбесились, так сказать, да, от счастливой возможности избавиться от конкурентов и решили, значит, колотить бабло на чем угодно, причем реклама иногда бывает невероятно сомнительная. Но это выглядит по-скотски, вот я вам скажу. Вот тем, кто держит все эти сети, я понимаю ваше желание напихать себе, так сказать, деньги во все, так сказать, отверстия, какие только можно, да, вот, но это выглядит по-скотски. Особенно, когда речь идет, вот, например, скажем, не все же смотрят порнографию, понимаете, как бы, да? Вот, а есть люди, которые смотрят, например, патриотические фильмы или детские мультики, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Не все смотрят идиотские сериалы, так сказать, да, про это самое, про жизнь там втроем, четвером, пятером, как бы, да. Иногда людям хочется и классику посмотреть. Вы пихаете везде, так сказать, вот это вот говно свое, извиняюсь за выражение, коммерческое, да, от которого просто тошнит. И после этого вообще желание особого пользоваться вашими сервисами, так сказать, всякими, оно отпадает. Оно отпадает, потому что коммерциализация такая запредельная, что такое ощущение, что вот те, кто этим это держит, у них просто вообще ни совести, ни, ничего нет абсолютно. Бабки, бабки, бабки. Значит, мир страшного американского капитала по сравнению с вами просто вообще тихо курит в сторонке. Вот так это на всякий случай просто скажу. И мне кажется, что вообще было бы правильно регулировать возможность, значит, вообще, так сказать, это самое размещение рекламы в зависимости от содержания просматриваемого материала. Я вот это к чему, да? Потому что никакого воспитания патриотизма ни у кого не получится, например, скажем, да, если человек включает фильм там, про войну или русскую классику, а ему через каждые 3 минуты, так сказать, засовывают там, рекламу там, вообще не пойми чего. Вот, не будет никакого воспитания патриотизма. Поэтому я вот считаю, что вот нам, если нас слушают какие-нибудь законодатели, да, ну, у них сейчас сессия, им не до нас, это понятно. Вот, ну, может, в записи послушают, да, так сказать. Вот, вот вам, значит, подкидываю вам как бы это самое, идею, да, регулировать размещение коммерческой рекламы в зависимости от того, что, какой, так сказать, контент, как вы любите говорить, так сказать, контент, локация и компетенция, вот какие там еще у вас слова, так сказать, это самое, да, на самом деле, как бы, вот, и существует. Даже вот был вот тут День Победы, когда, да, 80-летие Победы, тоже много военных фильмов, и даже по, вот, по каналам телевизионным и по федеральным, вот, ну, ё-моё, вот, ну, фильм какой-то там на разрыв души, да, вдруг бац, на, посмотри, так сказать, где тебе взять кредит на, или где тебе там пойти, так сказать, купить какого-нибудь дерьма. Вот, все нормально. Ты вспомнил, что на самом деле важно в жизни? Ты вот кино смотришь и думаешь, что, может быть, важно родину защищать? Нет, братан, ты чё, нах? Да, да, закатай обратно. Вот, важно, чтобы ты кредит пошел взял и пошел на эти деньги что-то купил. Не знаю, вот мы тоже вот про все эти, про эти традиционные ценности, про мораль и нравственность. А понимаете, что вот это подрывает веру, ну, в настоящее? Потому что если люди зарабатывают на всем, в том числе на святом, так сказать, да, но, а кто ж вам будет верить-то? Это означает, что вера только в одно, в деньги. Ты приди у нас, возьми кредит и потрать вон там. Вот и все. Вот и вся ваша, так сказать, вот и вся система традиционных ценностей, вся ваша религия в этом заключается. Но это так, так сказать, заметки на полях. Нота бене.
Телеграм-канал без рекламы «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Прямая видеотрансляция эфира первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. И ближе к концу программы, напомню, Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Про неправильный интернет вот высказывался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он сказал, обеспокоены мы переизбытком сцен насилия в интернете. Вот это влияет, подобный контент влияет на рост подростковой преступности. Первое, он сказал, правоохранителям нужно активнее выявлять и блокировать деструктивный, разрушающий контент в сети. И второе, что, ну, еще раз сказал, что склонность подростков к правонарушениям также влияет на отсутствие жизненных ориентиров, полезных дел и увлечений. Как-то он интернет и улицу связал в одно.
Ну, в принципе, учитывая действительно то, какое мощное влияние интернет и социальные сети оказывают на людей сегодня, особенно молодых людей, да, я думаю, что он совершенно правильно эту связь, так сказать, обозначает, потому что мозги форматируются сегодня, к сожалению, в первую очередь как раз через этот самый интернет. Вот, а там, еще раз говорю, так сказать, тотальная коммерциализация, значит, какая-то непотребщина и культ насилия. В принципе, да, это вообще вот содержание современной западной массовой культуры. Мы тоже все вот говорим о том, что вот, ну, вот, вы знаете, у нас вот не так, как у них. Вот, а вы это докажите. Вот просто сказать, что у нас не так, как у них, это пустой звук. Вы докажите делами, что у нас не так, как у них. На самом деле, вот коммерция плюс, значит, всякое непотребство, плюс культ насилия – это и есть содержание современной западной культуры. Если вы это самое делаете ровно то же самое, только на русском языке, то на самом деле это еще хуже, чем на английском. Потому что на английском, так сказать, языке или то, что показывают там за границу, это все равно вас как-то, ну, отстраняет, да, то есть вы здесь, они там. А когда вы это еще и, значит, помещаете на отечественную почву, разрушительное влияние от этого, ядовитое, оно еще хуже, чем, так сказать, от этого самого. Поэтому, чем, так сказать, от того, что из-за границы приходит, да. Поэтому, да, я считаю, что это крайне важно. Несомненно, потому что вот все эти соцсети, интернет и прочее-прочее, они просто переполнены как бы на вот всевозможным насилием, так сказать, хамством, оскорблениями, прочими-прочими как бы какими-то агрессивными вещами. Вообще, надо сказать, что интернет, конечно, стал зеркалом человечества, с другой стороны, да, вот, вот вам предоставили, так сказать, возможность общаться, да? Вот вам предоставили возможность обогащать свой внутренний мир. Чем вы заняты? Вы заняты исключительно всяким непотребством, так сказать, да, ненавистью и жестокостью. Вот. Но и ответственное государство и общество должно заботиться в этом смысле о психическом и нравственном здоровье населения и, в первую очередь, подрастающего поколения. Ну, конечно, должно. Поэтому я думаю, что совершенно здесь все правильно подмечено. Вопрос только в том, ну вот я не раз говорил, еще раз повторю, вот правильные слова-то мы научились говорить, а вот с правильными делами как-то гораздо медленнее получается. Да, условно говоря, там потихоньку, полегоньку, потом говорят, нет, отменили, потом говорят, нет, вроде бы не отменили, потом нет, не отменили, но изменили так, что вот все, что задумывалось, оно просто исчезло, вот, и так далее. Ну да, говорят, да, проблема есть, конечно, вы идите, отдыхайте, не волнуйтесь, мы тут разберемся сами, так сказать, да. Ведь это же очень серьезно, большие деньги, вообще не лезьте, так сказать, не в свои дела и так далее, да. Вот. А, значит, это, кстати говоря, тут такое отношение к этому может быть по двум причинам. Первое, значит, вы просто, ну, скажем, не понимаете, что это все равно вылезет, любая проблема вылезет боком, просто как бы тогда, когда она вылезет, уже будет поздно с ней бороться. А второе, как бы вы умышленно ухудшаете ситуацию, вот и разбирайтесь. Поэтому связь, мне кажется, обозначена очень правильная. Вот теперь вопрос в том, а как, значит, что с этим делать, да, потому что многие вещи, конечно, я, опять же, часто обвиняют, так сказать, в том, что, вот, знаете, вот вы просто дремучие и прочее. Вот, знаете, как в этом фильме «Калина Красная», помните, там, кто смотрел, с Шукшиным, так сказать, да, замечательный фильм, потрясающий. Вот там соседка ему кричала, тогда, когда вас резать будут, вы не орите, как бы. Если вы считаете, что мы, как бы, ну, я, по крайней мере, в данном случае, да, так сказать, какой-то вот замшелый валенок, я хочу сказать, когда вас резать будут, тогда не орите, когда вас на улице будут резать какие-нибудь подростки, так сказать, да, хамить вам или бить морду, вы вспомните про то, какие вы продвинутые, так сказать, да, какие вы современные и прочее. Просто давным-давно еще, когда... Это еще 10-е годы были, да, совсем я был значительно моложе, вот, и еще в такие старые пеньки не годился. Я помню, еще писал и говорил, так сказать, тоже, ну, насколько это возможно было, потому что понятно, что все это такой писк комариный в общем шуме. Но тем не менее, что куда вы ломитесь с этой вот повсеместной интернетизацией? А тогда была прям такая вот тема была. Широкополосный интернет в каждый сельский сортир. Везде, чтобы просто было, вот буквально, так сказать, вышел это, ночью в поле, как бы, да, далеко тебе, видать, вот, и там тебе раз и интернет, и Wi-Fi тебе, и все, и привет, да, вот. И все так прям радовались. Я, помню, тогда еще говорил, слушайте, ну вы же понимаете, какое содержание там будет доставляться в самые отдаленные уголки нашей Родины, да? Это первое. И второе, а кто контролирует ситуацию в этом пространстве? И на самом деле вот это, так сказать, маниакальное стремление все заинтернетизировать, оно очень серьезное отрицательное воздействие оказало как бы на состояние общественного мнения. И мы это, между прочим, значит, выхватываем, как это говорят, да, как раз вот на фоне всех событий, связанных и с СВО, а до этого с присоединением Крыма и так далее, и так далее. Вот так вот. Вот, поэтому, ну, сначала думать, потом что-то делать. Сначала думать, а не бежать вот это впереди паровоза, так сказать, да, тоже пытаясь там подражать всем, кому там надо и кому не надо. Вот. А потом говорит, ой, елки-палки. А сейчас что говорит? Ну, а как же мы будем это контролировать? Ведь уже все потеряно, уже все упущено. Ну, нет, слушайте, ну, это невозможно уже, все. Нет, ничего не получится. Ведь, ну, как? Ну, елки-палки и так далее, и так далее. Хочется сказать, ну, да, конечно, как же. Как бы. Особенно, если учитывать гениальную возможность онлайн брать кредиты, а также совершать покупки. Я понимаю, естественно, ничего уже нельзя изменить, естественно, потому что так сели на это дело, как бы, да, на эти бабки, что там, конечно, клещами не оторвать многих.
Тут по поводу, ну, вообще переосмысления того, что по закону, а что по совести, на форуме в Петербурге юридическом продолжается он, выступал глава Минюста, господин Чуйченко, и он сказал, что, в принципе, предложение, да, освобождать от уголовной ответственности людей, которые защищали нравственные ценности. Он напомнил, что Уголовный кодекс сегодня предусматривает два основания для освобождения от ответственности. Это если человек действовал в состоянии крайней необходимости и в состоянии необходимой обороны. Вот. Он сказал, что мораль должна быть воплощена в праве, что право должно быть глубоко морально. Привел несколько примеров, что когда заходили националисты в Курск, многие местные жители защищали своих близких, естественно, убивали. И вот он, как юрист, да, задает вопрос, насколько правомерно они убивали. Другой его пример приводит телеграм-каналы, что мужчина защищал свою малолетнюю дочь, которую пытались изнасиловать на лестничной клетке, убил негодяя, получил за это там 9 лет. И тоже он задается вопросом, да, что Как это быть? Как это быть в таких ситуациях?
Ну, я согласен с тем, что такие случаи бывают, да, и они действительно вызывают общественный резонанс, как принято говорить, возмущение, если по-русски. Вот, когда, ну, скажем, правда того, кто, значит, действует, она очевидна для всех, а по закону получается, что он преступник. Вообще, конечно, так сказать, да, надо бы стремиться к тому, чтобы ощущение правды, ощущение истины совпадало с тем, что правильно по закону. Да. Действительно, таких случаев, когда там педофилы всякие разные, какие-то негодяи, откровенные подонки там как-то действуют отвратительно, да, с вызовом к общественности, да, их достаточно много, вот, а люди, значит, вступаются и получают, так сказать, сроки. Вот, несомненно, такая ситуация есть, и, в принципе, правда должна приближаться к закону. Вот. Но об этом еще после новостей. Правильно?
Не станет ли это самосудом? Сейчас новости, затем продолжим. 11:35 в Москве. Продолжаем программу и возвращаемся к дискуссии, поднятой главой Минюста господином Чуйченко. Он сказал, что нужно освобождать от уголовки людей, которые защищают нравственные ценности, то есть действовать не по закону, который сейчас написан, а написать закон так, чтобы в том числе и чувства туда включить. Но в телеграм-каналах очень много уже комментариев, а как быть, например, с кровной местью. Вот. Этак мы до дуэлей дойдем, считают некоторые.
Ну да, здесь такая штука. Еще раз повторю, что в принципе действительно довольно много таких случаев в жизни бывает, когда вроде бы все абсолютно, ну или абсолютное большинство считает, что человек прав, а по закону он не прав. Да? И в общем и целом, конечно, вот это вот общее ощущение, ну, по крайней мере, разделяемое большинством правды, должно сближаться с законом. А закон, точнее, должен сближаться с этой правдой. Я думаю, что это будет правильно. То есть, когда ситуация, когда все считают, что человек прав, а по закону он не прав, она подрывает уважение и веру в закон. С одной стороны. С другой стороны, если по этому пути двигаться, то, конечно, надо быть очень осторожными. Потому что здесь необходимо, ну, настолько четко и настолько, так сказать, взвешенно и настолько внимательно, значит, продумать, прописать подобные случаи, вот, что это такая, так сказать, конечно, дорога непростая. Почему? Потому что, ну, в принципе, тут, конечно, может быть невероятно широкое поле для абсолютно вольной трактовки. Ну, грубо говоря, вот какие-нибудь там экстремисты, так сказать, какие-нибудь там, не знаю, там, ваххабиты, там, с которыми там мы там в Сирии воевали, вот, да и воюем, продолжаем. Вот недавно тоже там была перестрелка, инцидент, так сказать, да, и так далее. Они вам скажут, а что, вот это наши такие ценности, мы вот хотим убиваем, и все. Вот я убил, так сказать, скажут ее, за то, что у нее коленки из-под юбки торчали. А это оскорбляет мои традиционные ценности. Здесь же можно тоже дойти до абсолютного абсурда. И, кстати, случаи такие есть. И все это прекрасно знают. Вот. Другой еще что-нибудь придумает, там, третий, еще пятый, десятый и так далее, и так далее. Здесь нужна какая-то такая, так сказать, основанная на традиционных ценностях светская, так сказать, мораль, которая... Ну, она должна быть очень, очень внимательно и очень глубоко проработана. То есть, и такие случаи, скорее всего, все равно должны, я думаю, иметь такой, какой-то исключительный характер. То есть, стоит ли об этом думать? Да, потому что, ну, вот случаи, приведенные в том числе вами, да, они вопиющие, да, но, с другой стороны, здесь, конечно, надо быть очень осторожным, потому что тут можно дойти до такого расширительного, как бы, значит, трактования, толкования этих случаев, что тут желающих оправдать себя через вот эти вот там ценности, их будет более чем достаточно. То есть, вот так вот.
Но, с другой стороны, это не рядовой юрист предлагает, а министр юстиции. Я думаю, что если его ведомство всерьез займется этой темой, то можно будет все конкретно прописать.
Ну, в общем... В общем, да, просто тут такая штука, опять же, я думаю, что это вот я часто про это говорю, вот мы суверенная цивилизация, мы тра-та-та. То есть, в принципе, конечно, рано или поздно, если мы хотим действительно быть суверенной цивилизацией, которая в первую очередь отвечает интересам собственного народа, не думая о том, насколько как бы она там похожа на кого-то или не похожа, то, конечно, здесь требуется такое, знаете, творчество. В хорошем смысле слова, во всех сферах деятельности, политической, законодательной, там, экономической, то есть своя модель жизни, такая модель жизни, которая, с одной стороны, будет резонировать с душой народной, да, с ее пониманием того, как надо, как не надо, с другой стороны, действительно утверждаться будет на том, что мы называем традиционными ценностями, с третьей стороны, будет по-своему эффективно. То есть, вот тогда можно будет сказать, вот это действительно суверенная цивилизация. А, к сожалению, так сказать, в нашей практике, особенно вот недавнего прошлого, было очень много копирования. Очень много, так сказать, просто тупого копирования. Вот, в частности, мы там в сфере образования часто здесь, так сказать, тоже дискутируем. с космосом, что называется, да, вот, но тем не менее, да, одна из причин – это вот тупое копирование, совершенно некритичное восприятие, с точки зрения там, там по-любому лучше, поэтому давайте сделаем, так сказать, как там и так далее. Иногда там с технической точки зрения это оправдано, вот, но с точки зрения смысла, с точки зрения, так сказать, вот, действительно ценностного подхода, здесь, на мой взгляд, действительно многие вещи, они просто вот, но противоречат, так сказать, тому, что называется душа народная.
Кстати, на Украине, освобожденный Западом от нравственных ценностей, от любой морали, создан культ смерти и убийств. Так СМИ комментируют убийство в Испании Андрея Портнова. Это бывший советник Януковича, Тимошенко, юрист. Застрелили его. Вчера про это все писали, говорили. Застрелили школу на глазах его детей, и вот просто беснование не только там в соцсетях украинских, но и по центральному украинскому телевидению высмеивают это убийство и даже, значит, призывают блогера Анатолия Шария приготовиться, мол, ты следующий. Вот. Угу. Хотя, естественно, пока еще расследование только начинается, правда, уже американский телеканал ABC вынес приговор. Говорит, это криминальные разборки, никакой политики в этом нет абсолютно. С другой стороны, многие пишут, что у этого Портнова был компромат касательно дел, которые вела Демпартия США, счета Байденов с администрацией Зеленского. И вот, мол, сейчас его устранили, понятно кто, для того, чтобы, если будут какие-то подвижки в руководстве, чтобы его компромат не всплыл. Но так или иначе, тут даже мы не следователь, да, мы не знаем ход дела, тут сама реакция украинских людей, да, украинской этой массы на убийство. Вот это у них радость, это значит обещание, что там кто-то будет следующий. В общем, уже не истерика, а какая-то истерия на этом.
Да, это истерия, такое, так сказать, вот прям вот людей уже пора сажать в психиатрическую лечебницу, по большому счету. Но вот опять же, с религиозной точки зрения, действительно, это вот огромное количество людей, находящихся в состоянии добровольного беснования. То есть, вот, условно говоря, там бесы, некие силы зла, как бы, да, как хотите их называйте, вот, кто-то считает, что это, может быть, так сказать, помешательство. Но это здесь можно спорить о терминах, но фактически огромное количество людей в стране под названием Украина находится, ну, с точки зрения веры в состоянии беснования, с точки зрения медицины в состоянии, так сказать, ну, такого, тяжелых психиатрических отклонений, да? Вот, и при этом они социально опасны, что называется. И сами, они сами поместили себя в это пространство. Вот, действительно, культ насилия, культ смерти, мрак кругом постоянный. Посмотрите, как бы вот все то, что они производят, весь тот, так сказать, содержание культурное, да, или субкультурное, или контркультурное, как хотите. Это реально как бы, да, какая-то вот бесконечная кровь, мрак, жестокость там, и прочее-прочее. Я лично считаю, что это, между прочим, логично вытекает из культа бандеровских героев. Еще давным-давно я говорил, что вот какие герои будут у народа, так вот он, такая и будет у него судьба. Потому что если взять бандеровцев, да, вот, которых они сделали героями, хотя, на мой взгляд, они даже с формальной точки зрения героями не являются. Но Бандера – это просто какой-то психопат. Вот если посмотреть честно на его биографию, он просто психопат. Человек с психическими отклонениями. Вот, говорят, животных мучил, так сказать, в детстве, очень любил ее. Да? Но многие фотографии вы посмотрите. Они выбрали вот себе на знамя такую самую героическую, при этом жутко отретушированную. Вы посмотрите его фотографии там другие. Он, у него лицо дегенерата. Вот одно единственное его достоинство – то, что он в вышиванке. А так он просто дегенерат, вот, откровенно. Но они выбрали его себе в главные герои, да? И бандеровцев тоже, так сказать, вместе с ними, да? А чем эти люди отличились на самом деле, да? Они отличились тем, что они занимались на самом деле терроризмом, они занимались карательными акциями и прославились невероятной жестокостью. Невероятной. От которой как бы даже немецкие офицеры иногда приходили в ужас. Вот, и этому есть свидетельство. Ну вот, собственно говоря, если целая страна взяла себе таких людей в герои, то, значит, соответственно, по этому пути она и пойдет. Она и идет по этому пути. Поэтому вот терроризм, так сказать, убийство вот этого самого Портнова, хотя он такой, его как бы там они называли пророссийским, я, честно говоря, вообще не понял, с какого момента он стал пророссийским, только потому, что он работал у Януковича. Ну, а я так напомню, что у Януковича, например, работал Порошенко. Вот у Януковича работали даже многие, так сказать, из тех, кто сейчас сидит в украинском парламенте. У Януковича работали многие из тех, кто сейчас, значит, работает во многих государственных органах и центральных, так сказать, и местного самоуправления в этой самой, на Украине, и так далее, и так далее. Да, то есть, это тоже такая вещь достаточно очевидная. Причем сам Портнов, он, насколько я помню, неоднократно отрекался от всего этого, говорил, никакой я не пророссийский, никогда им не был, вообще Россия плохая страна. И так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, да, вот эта вот невероятная радость от террористического, по сути, акта, а также угрозы всем, что вот мы всех вас, так сказать, поубиваем и прочее, прочее, это же, ну, от психиатрической, так сказать, неполноценности, во-первых, да, от беснования и от бессилия, по большому счету. Ну, вот хорошо там, да, взяли вы, так сказать, всех неугодных вам поубивали, как каких-то там, кто там что-то такое мог сделать, да ну и что дальше? Это будет ваша победа, что ли, да? Вот. Это тоже свидетельство, на самом деле, такой несостоятельности, как государство. Когда целое государство, так сказать, это на флаг как бы себе помещает, то у него будут проблемы совершенно точно. Ну и плюс, да, вот эта вот подоплека, которой говорят, что якобы у Портнова был некий компромат.
Да, ну, говорят, он работал в том числе и на офис Зеленского в свое время.
Да, конечно, работал. А это все прекрасно знают, так сказать, да, работал, конечно. Что у него есть некий компромат, и что он собирался его, значит, огласить, да. И это был компромат, который, да, как вы вот правильно сказали, не только на Зеленского, но, возможно, и на какие-то, так сказать, каких-то людей из Демократической партии Штатов американских, так сказать, да, которые там с Зеленским сотрудничали и прочее, прочее. Вот я думаю, что это вполне себе реальная версия, потому что, видите, с какой скоростью американская телекомпания, которая ни хрена об этом знать реально не может, ABC, да, вот, она сказала, что, о, это разборки, а какие разборки, хочешь спросить? Разборки кого с кем? Разборки Зеленского с политическими противниками? Или разборки Демократической партии с политическими противниками Зеленского, который мог, значит, опубличить некий компромат? Вот. Откуда вы можете это знать? Вот. Это первое. А второе, так сказать, но намекайте на криминальные разборки. Хорошо, кого с кем, какие криминальные разборки? Давайте. То есть, то, что они прям так поторопились, там суток не прошло, да. Они уже выдали версию. Их там, наверное, еще на месте не было. Это называется «на варе шапка горит». Вот. Уши торчат, так сказать, да? Вот. И, кстати говоря, то, что это сделала американская компания, да, косвенно подтверждает, значит, версию о том, что у него действительно, у этого Портнова действительно был компромат, вот, который мог касаться демократов. Кстати, трамповскому окружению, так сказать, да, можно было бы к этому случаю присмотреться, вот, потому что если у него был реально компромат на Зеленского и демократов, то это, в общем, вписывается в большую политическую игру. Вот. Другой вопрос, что не очень понятно, зачем он его так долго держал. Вот, и так далее, и так далее. Вот. Но в любом случае, да, состояние вот этого украинского общества с точки зрения психиатрии. Я давно уже говорил, что надо Украиной там поставили какой-то совершенно бесчеловечный психиатрический эксперимент в масштабах целой нации. Но вопрос в том, что они, как бы, да, на это ведутся, к сожалению. К сожалению, они на это ведутся. Вот. Ну, посмотрим.
Ну, в Штатах сейчас свои разборки. Разгорается Байден-гейт, правда, по другому уже направлению. Вот, пишут журналисты, что это может быть пострашнее Уотергейта, если Трамп и его окружение всерьез займется и раскрутит этот скандал до конца. Смертельно больной Байден, и выяснилось это только сейчас, и сейчас под вопросом, за один день этот диагноз не мог сформироваться, эта болезнь. Значит, во время своего президентства он уже был недееспособен, семья скрывала, но главное то, о чем говорил Трамп, и сейчас это как бы получило медицинское подтверждение, а кто за него подписывал документы, кто ставил штампик, что это расписался Джо Байден лично. И в этой связи там все может достаточно серьезно, в том числе и Украине, аукнется, потому что дело Бурисмы в том числе цепляется за все это.
Да, конечно. Ну, если вы помните, мы эту тему неоднократно поднимали, да и вообще у нас в СМИ неоднократно поднимали не потому, что мы такие злые, так сказать, антиамериканцы, а потому что, ну, последние там года полтора, это уж совершенно точно, да, ну, это невозможно было не видеть. Для этого не надо было быть доктором, как бы, да, для того, чтобы понять, что человек находится уже в таком, ну, каком-то неадекватном состоянии. Периодически, видимо, в том числе медикаментозно, его приводили в состояние относительного сознания, но, в общем и целом, он такие корки, так сказать, приклеил, да, что ну, можно, вот не надо быть специалистом, чтобы понять, что он не в себе был. А этот человек был президентом, главой государства, ядерной державы, подписывал в этом состоянии, судя по всему, большое количество документов. И, кстати говоря, в том числе документы, касающиеся помощи Украине.
На 350 миллиардов
да,
долларов.
И в том числе последний пакет помощи, представьте себе, который был подписан в январе. Если сейчас, так сказать, говорят, да он вообще не в себе, а в январе. Что там полтора года назад, что там два года назад? А вот сейчас он в январе только подписал, тут полгода еще не прошло с тех пор, да? Вопрос, кто и как это подписывал, и, кстати, интересно, что если это раскрутить, а вопрос виноватых понятен, а вот отменить что-то можно из того, что еще как бы, из того, что он наподписывал, но что еще до конца, например, не выполнено. Вообще, я думаю, что там есть над чем покопаться, и, кстати, мне вообще удивительно, как это все, так сказать, было не видно. Вот даже, я помню, как американцы, значит, когда-то, и западники, а потом их либеральные, значит, друзья в России, все, помню, смеялись над несчастным Леонидом Ильичем, как бы, да. Так Леонид Ильич по сравнению с Байденом вообще был молодцом. Вот особенно Байден образца там последнего года, да вообще Леонид Ильич ему давал там 100 в гору, что называется, да, так сказать, вот, без проблем. Это первое. Второе. По документам известно, что, значит, Брежнев несколько раз просил отпустить его. Несколько раз просил отпустить его на покой. А этот еще баллотировался в президенты, собирался еще. А представляете, что было бы, если бы он победил? Вот сейчас практически понятно, что он был невменяем, а если бы он победил, как бы они этой куклой управляли? Это же вообще кошмар. Это же вообще, так сказать, просто катастрофа.
Но следом шла Камала Харрис, и он был признан недееспособным, его вывезли на коляске, сказали, вы знаете, он заболел. Вот есть достойная сменщица Камала Харрис, вот это смеющаяся в голос женщина.
Ну да, плюс ко всему по поводу Брежнева, так сказать, да, у нас было политбюро ЦК КПСС, у нас была масса всяких коллективных органов, вот, и так далее, и так далее. Что там, я уже забыл, как это называлось, демократический централизм или еще что-то в этом роде, вот, внутри партии. То есть, на самом деле, как бы, решения-то принимались коллективно, и при этом, как бы, ну, это тоже в том числе и оформлялось документально, ну, и так далее. Там у нас были свои там проблемы, но, тем не менее, то, что они изобразили с Байденом, ну, это вообще просто какой-то беспредел. Поэтому я думаю, что здесь есть за что ухватиться. Вот, и если Трамп начнет раскручивать это дело, вот, и действительно раскрутит его, то, конечно, это будет сильнейший удар по демпартии. Кстати говоря, внимание, как раз можно раскрутить это к следующим выборам в Конгресс. Вот как раз вот времени хватит на то, чтобы эту вот, значит, шарманку, да, сейчас вот начать ее заводить, а потом, чтобы она обороты набирала, 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 как бы, да и как раз к выборам в Конгресс раскрутить, чтобы демократы, значит, по всей морде получили бы, так сказать, вот с этим самым Байденом, потому что это была его партия, и вопрос к этой партии. А вы не видели, что происходит с вашим лидером? А вы не видели, что происходит с вашим президентом? Да, и если видели, то почему молчали? Может быть, были заинтересованы? Может, это вы за него и подписывали все эти дела? А если бы, значит, кому-то взбрело бы в голову нажать ядерную кнопку, тогда что? То есть, тут, конечно, можно нафантазировать массу всего. И если это дело подкрутить как раз к этим самым, к выборам в Конгресс, то, пожалуй, у Трампа может получиться многое.
Ну, об этом же пишет и корреспондент ВГТРК Валентин Богданов, пост большой, но цитата, что если ухватиться дальше за эту нить, то можно добраться и до Салливана, и до Блинкена, и до Нуланд, и также непрозрачно принимались и геополитические решения, грозившие миру Третьей мировой войной.
Ну да, это же очевидно, потому что когда мы говорим, а кто, если не Байден, и начинаем, так сказать, это самое, морщить лоб. А что там морщить-то? Они все там, это самое, весь там, вся труппа, как бы, она была на сцене. Действительно, и Салливан, и Блинкен, и глава Пентагона, как бы, да, и все они, и глава ЦРУ с ФБР, и все остальные, так сказать, да, вот, собственно говоря, они и являлись теми людьми, которые, судя по всему, влияли. Наверное, были еще какие-нибудь там подковерные, там, закулисные там всякие деятели, сейчас не обойтись, видимо, без Обамы и Читы Клинтонов, вот, и всех остальных, вот, но вот, как минимум, первые кандидаты в стрелочники, это вот вся его администрация, все его министры.
Ну, боюсь, у демократов все меньше и меньше шансов. Тут старший сын Дональда Трампа и Иван Трамп, Дональд Джон Дон Трамп-младший, заявил, не исключил, что может баллотироваться на пост президента США в следующие выборы в 2028 году. Ему сейчас 47 лет, много детей, есть даже и наследник Дональд Трамп III. То есть такая трудовая династия формируется, президентский клан очередной, такой мощный.
Правильно, а чего уходить с завода, так сказать? Дедушка разметчик, так сказать, это самое, дед этот самый клёпальщик, так сказать, папа тоже по этой части. Ну и сына туда же, конечно же. Все при делах, как бы, да, в трудовом коллективе, опять же. Ударник капиталистического соревнования. Вот, очень, очень может быть. Но это, знаете, интересно с какой точки зрения? Интересно с той точки зрения, что когда, вот, например, европейцы говорят, что они пересидят Трампа, все-таки, мне кажется, они по-прежнему находятся в какой-то вот собственной прелести. Они что-то не понимают, что в мире что-то меняется. Да, может быть, не прям совсем так ужасно, значит, для них, как хотелось бы нам. Вот. Но в общем и целом, как бы, меняется, да. И вот этот вот сам по себе трампизм – это явление. И, конечно, Трамп сделает, я думаю, все для того, чтобы после себя оставить это как политическое движение. Вот. Ну и понятно, здесь и наследники могут пригодиться.
То есть европейцам вот придется пересидеть и Дональда-младшего, да, и Дональда, да, Трампа третьего и так далее по списку.
Да, даже если следующий президент будет демократом, само по себе явление это, оно, видимо, значит, будет еще звучать достаточно долго. Просто потому, что суть не только в Трампе. Суть в том, что он действительно является выразителем довольно большой, солидной группы американских избирателей, и за ним действительно есть такой ценностный подход. К нему, этому ценностному подходу, могут быть вопросы и претензии, но он есть. Он есть, да, и значит, у него существует большое количество последователей, в том числе более молодых, которые там эти все эти идеи, мысли, подходы и прочее-прочее понесут и дальше. Светлый образ Трампа, как бы, да, пастор Шлак или светлый образ его, они будут вдохновлять этих людей какое-то время еще совершенно точно. За это просто ухватится, потому что это даже с точки зрения политтехнологии выгодно и так далее, и так далее.
А трампизм как явление, оно уже сформировано как течение некое, вот понятное всем, что вот там ленинизм, там сталинизм, трампизм. Имеет четкие очертания.
Ну, тут такое вот сравнение, мне кажется, смелое, вот, с методологической, да, точки зрения, да, вот, потому что там, конечно, все было более проработано, системно и фундировано, вот, но люди, которые захотят это проработать, они найдутся. Потому что это выгодно. Даже с точки зрения политтехнологии это выгодно. Я думаю, что нельзя было говорить о трампизме в его первый срок президентства, но когда он победил во второй раз, пережив, так сказать, да, вот это поражение на предыдущих выборах, ну, я думаю, что, в принципе, можно говорить о том, что движение существует.
И пережив покушение, после которого он считает себя чуть ли не святым. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Возвращаемся мы к большой политике. Сегодня и американская, и европейская пресса обсуждают, где будут проходить следующие так называемые технические переговоры между представителями России и Украины. Wall Street Journal пишет, что вот эти переговоры могут пройти в Ватикане, ссылается газета американская на свои источники, в частности, пишет, что Трамп в ходе разговора 19 мая, телефонного разговора с европейскими лидерами, заявил им, что да, возможно, Ватикан хорошая площадка, там на переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Кит Келлок, якобы переговоры эти уже назначены на середину июня. На следующий день, 20 мая, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что папа римский Лев XIV готов принять в Ватикане следующий раунд переговоров. Немецкая пресса, в частности, журнал Bild, публикует подробности вот того самого разговора Трампа с европейскими лидерами, ну, имеется в виду Макрон, Стармер и Мерц. Вот, пишет, что вот эти лидеры были в шоке, что им сказал Трамп по телефону после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Вот, и там еще Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, присутствовала. Трамп заявил, что Россия и Украина теперь сами будут искать решение между собой. Кроме того, США больше не требуют от Москвы 30-дневного перемирия и не намерены вводить новые санкции. Про санкции он вчера говорил, ну, вернее, это обсуждалось, по поводу того, что вот это навязываемое Западом, Европой, киевским режимом, безусловное 30-дневное перемирие не устраивает Трампа, это что-то новое.
Ну да, насчет перемирия, конечно, это шок для европейцев. Вот, ну и по делам же им, я уж не знаю, там поддержится ли Трамп долго. Он может, в принципе, он такой, так сказать, мужичок, что он может через два дня сказать, что не, он передумал, и он опять он за 30-дневное перемирие. Но, в общем, я смотрю, конечно, он европейцами недоволен. Но даже чисто психологически, я про это не раз говорил, мне кажется, что вот эта вот душниловская какая-то позиция европейская, они же какие-то противные все, вот такая куча каких-то карликов, они бегают, что-то, значит, жужжат в уши. уши постоянно, значит, хотят, так сказать, большого Дональда к чему-то склонить, как бы считают его идиотом и прочее, прочее, что вот его надо убедить, и вот то да сё. Я думаю, что даже чисто по-человечески, чисто психологически это бы вот кому хочешь бы надоело, да? Это первое. Второе, на самом деле, Трамп, еще раз повторю, не считает их себе равными. И, кстати, он не считает их равными Путину. Вот тоже. Я не думаю, что он друг Путина, как бы, да, это давайте тут тоже не будем размазывать вот это все. Вот. Но это самое, я не думаю, что он считает их равными Путину. Вот. Ну и третье, вообще, он, конечно, хотел бы, чтобы Америка была все время сверху, вот, и вот какая-то Европа, чтобы ему вообще не диктовала. Вот, если хотите, он же постоянно по другим вопросам вот ставит ровно так, Америка сверху, а вы как бы или выполняете наши требования, или вообще пошли вы нафиг, так сказать, все. Пошли нафиг с Новым годом, как бы, вот и все. Вот, поэтому я думаю, что психологически это как раз нетрудно объяснить. Первое. Второе, ну, видимо, в разговоре Путина и Трампа, значит, было что-то, что убедило Трампа, что вот этот вот путь угрозы санкциями и требования 30-дневного перемирия – это неправильно. Что это было? То ли разговоры на какие-то экономические темы, возможно, как бы, да, какие-то перспективы сотрудничества, еще что-то. Вот трудно сказать, да, мы с вами этого не знаем. Но, значит, что-то там было в этом самом разговоре, что заставило Трампа от этого отказаться, по крайней мере, на данный момент. И, кстати, тоже, когда говорят, вот какой смысл в этом разговоре, вот, ну, вот вам смысл, да, я сразу сказал, что, посмотрите, он сразу же после этого разговора про санкции как будто бы забыл. Сказал, ну, да, санкции-то, ну, давайте лучше там будет переговоры. А теперь еще и требования 30-дневного перемирия, которое на самом деле выгодно, в первую очередь, Зеленскому, и на котором поэтому наставили европейцев. Почему они наставили на него? Потому что за эти 30 дней, ну, тупо они, значит, собирались, так сказать, да, как-то это самое, освежить, что называется, украинскую армию, да, ну, в общем, занять какие-то более выгодные позиции, там, перегруппироваться, подготовиться, ну, и продолжить войну. И, конечно, в этом смысле позиция Трампа, если она действительно такая, им крайне, так сказать, неприятно. Ну, ничего, да, пусть они тоже глотают. Вот. А что касается того, где, ну да, вот с Ватиканом есть такая штука. В принципе, можно было бы, конечно, и в Ватикане, почему бы и нет, да? Но, с другой стороны, да, вот есть, по-моему, мы вчера об этом говорили, что есть вот такие, так сказать, слухи, что тоже вот европейцы, если это будет Ватикан, европейцы там как прилипнут, вцепятся, так сказать, да, так не отцепятся, прилипнут и не отлипнут, скажут, что вот это Ватикан, это же вот Европа, давайте там тоже, чтобы были наши наблюдатели. Вот у вас же в Турции сидели там, условно говоря, там какие-то турецкие наблюдатели за переговорами. Хотя они не вмешивались, но, тем не менее, сидели. Вот, а давайте нас тоже туда же. Вот, по принципу, как они подсунули этого самого Трампу Зеленского для, значит, разговора на похоронах, значит, папы покойного, да, так вот и здесь. Вот, давайте тоже мы влезем, там, нас в дверь, а мы в окно. Как-нибудь там просочимся, ведь это же Европа, да. Есть такая опасность? Ну, есть. Но, с другой стороны, опасность опасностью, ну, собственно говоря, российская делегация, да, может в этом случае, ну, просто жестко поставить условия. Или мы говорим, так сказать, с украинцами, вот, с их делегацией, или никаких переговоров не будет. Вот, то есть, вот только так. Тем более, что, видите, Трамп, американская сторона пока, по крайней мере, подтверждает это как, ну, подход. А вот пусть там Россия с Украиной сама договаривается, вот, а мы там это постольку-поскольку. Вот, но если там будет какой-нибудь кардинал, так сказать, этот самый, ватиканский, ну, пусть сидит, если ему делать больше нечего, там, ну, пусть посидит там по это. Может, даже на латыни что-нибудь сказать, все равно никто не поймет. Вот, так что, в принципе, теоретически это было возможно. Я так понимаю, что вот новый папа очень этого хочет. Потому что начать, например, скажем, свою деятельность вот с миротворческой миссии...
Как Трамп.
Да, блаженные миротворцы, так сказать, да. Вот, они наследуют Царство Небесное. Это для него, конечно, было бы интересно. Было бы интересно. Ну и опять же, он понимает, что, условно говоря, если Ватикан сделает... Тут у них свои тоже вот эти, это, значит... прозелитистские, так сказать, эти самые мысли с точки зрения продвижения католицизма, да, на восток. Я думаю, что папа рассчитывает на то, что если с помощью Ватикана удастся достичь какого-то, значит, умиротворения, то, значит, интересы Ватикана на Украине будут поддержаны и будут продвигаться. Вот. А интересы там такие есть. И с точки зрения греко-католиков, вот униатов, да, и с точки зрения просто влияния католической церкви и так далее. Так что тут тоже свой интерес у них, конечно, есть в этом.
Вчера позицию России еще раз подчеркнул глава МИД Сергей Лавров. Он сказал, что, ну, по сути, что перемирие до переговоров по Украине не будет. Давайте перемирие, нам говорят, а там посмотрим. Нет, ребята, сказал Лавров, мы уже были в этих историях и так больше не хотим. Напомню, переговорщик от России, господин Мединский, уже после переговоров сказал, что могут переговоры идти и параллельно с боевыми действиями. Вот эти ультиматумы Европы, значит, банковые о том, что вот срочно, 30 дней дайте нам передышки для того, чтобы, как вы сказали, освежить ВСУ, вот, нас это не устраивает. Но освежение ВСУ, оно все больше напоминает освежевание, потому что даже в Верховной Раде признают, нардеп Мазурашу заявил, что только 5 из 100 бузифицированных, то есть насильственно подстриженных рекрутов, мужчин украинских, только 5 из 100 могут стать боеспособными военными. Не могут эти люди, сказал нардеп, которые не способны воевать, выполнять в том числе те задачи, стоящие сейчас перед украинской армией.
Ну да, сейчас пару слов буквально еще по переговорам, там, а потом к этим вот бусифицированным, так сказать, беднягам. По поводу нашей позиции, что мы против перемирия, да, что можно вести и переговоры без перемирия. Но вот слова Трампа и то, что это протекло как бы в прессу, они нашу позицию, конечно, усиливают. Это ясно. Одно дело, когда были бы одни мы, другое, а с другой стороны, вот абсолютный фронт тех, кто хочет, чтобы было сначала перемирие. С другой стороны, если Трамп как бы от этого дистанцируется, ну, наша позиция по этому вопросу, конечно, усиливается, и придется, хочешь не хочешь, а украинской стороне это принимать. Это первое. Второе, кстати, тоже, опять же, я часто вспоминаю советскую киноклассику, ну, что уж делать, так сказать, да, в такую эпоху мы живем, вот, вот такое у него воспитание, как говорилось в одном фильме, вот, это самое. Я вспоминаю вот эту вот коллизию, мы вчера это уже упоминали, на основе которой как раз был снят знаменитый советский сериал «17 мгновений весны» про Штирлица. Вы представляете, вот американцам не мешало вести сепаратные переговоры с гитлеровской Германией, с ее представителями, тот факт, что военные действия продолжаются. Вот тоже можно было бы им вспомнить. Хотя там, конечно, все это на ней замыливают, они любят об этом говорить, говорят, что этого не было, но свидетельство есть, что это было. То есть, например, скажем, ведомство Даллеса, значит, контакты с немецкими, так сказать, представителями немецкого государства, немецкой, так сказать, военной машины осуществляло независимо от того, что на западном и на восточном, тем более, фронте продолжали идти боевые действия. На западном в том числе. Вот, так что прецедент это есть. По поводу вот этой вот бусификации-мобилизации, ну да, с этим есть сложности, несомненно, потому что, значит, Украина, Запад настаивал, Украина тоже, так сказать, этим пугает, что вот они могут, значит, через эту мобилизацию, в конце концов, рано или поздно всеобщую мобилизацию обязательно объявить, да, и вот они могут поставить в строй, так сказать, там, какое-то количество людей. Они говорили 800 тысяч, миллион, там, и так далее, и так далее. Как говорится, так сказать, съест, то он съест, да кто ж ему даст. То есть вопрос в том, что, конечно, люди, которых насильно мобилизуют, да, тем более такими вот, значит, нечеловеческими способами, они, во-первых, гораздо слабее мотивированы, чем те, кто идет добровольно, да, независимо от того, по каким там соображениям, но добровольно, да. А во-вторых, тут надо же понимать, что тоже, как бы, ну, не каждый может стать, значит, этим штурмовиком, как бы, да, так сказать, каким-то там десантником и прочим, ну, просто не каждый. Особенно если речь идет, например, о людях слишком молодых или слишком старых. Вот. То есть, мало того, что они не хотят, так сказать, а многие из них просто даже еще и не могут, потому что, если бы и хотели, не могли. Вот. Ну, и, то есть, есть объективные проблемы. Вот. Они будут только накапливаться, они и накапливаются, в том числе у украинской армии. Но вопрос даже не в этом, вопрос в том, вот, само по себе это украинское общество, до какого момента оно вообще готово, готово не обращать внимания на все то, что с ним происходит. Вот. Ну, тоже этот вопрос мы задаем, как бы. Вот. Но, видимо, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
По поводу, да, президент же вот совсем недавно наш говорил, что защищать родину у нас идут добровольцы, а киевский режим вот проводит принудительную мобилизацию и как собак отлавливает людей на улице. Вот даже отловленных вот этих людей всего 5% готовых, способных, вернее, держать оружие. Вот, остальные непригодны. Это о качестве вот этих всех призванных защищать якобы незалежно. Тут, кстати, вчера был черный день у европейской дипломатии. Я даже не знаю, кто от нее там рвется на переговоры. Каю Каллас унизили. Служба внешней разведки наша сообщила, что главу евродипломатии отстранили от подготовки стратегических оборонных документов Евросоюза. Она, Каллас, также не участвует в обсуждении украинского урегулирования. Причина – некомпетентность.
Дура-дурой, как бы, да. Вот, а, кстати, это вот вспомните, я ровно об этом говорил. Мы так иногда, так как-то вот с душой, понимаете, с переживанием, там, с какой-то тревогой, с болью в сердце, это самое, анализируем высказывания каких-то людей, ну, которые в реальности, ну, просто пустые. Да, у нее есть должность. Эта должность в европейской иерархии достаточно высокая, это правда. Но у меня такое впечатление, что ее на эту должность назначили по какой-то прибалтийской квоте, вот с одной стороны.
Русофобской квоте, скажем.
Да. И с другой стороны, вот именно потому, что из-за ее как бы, такой истерической русофобии, да, а в реальности, как человек, который может, там, условно говоря, планировать, там, анализировать, размышлять, она не просто бесполезна, она опасна. Потому что вот это вот свойство, там, вот это вот истерическая русофобия, это хорошо для того, чтобы произносить вот пламенные речи с трибуны, или давать какие-то скандальные там, эти комментарии в средствах массовой информации, или еще что-то в этом роде. А для того, чтобы трезво и спокойно анализировать ситуацию, и тем более строить планы, вот, таких качеств недостаточно. Вот. И у Каи Каллас, очевидно, совершенно таких качеств нет. Поэтому вот я иногда, ну, видимо, это просто тоже такая профессиональная усталость, что называется, да, своя там, это самая деформация. Я иногда просто вот устаю от того, что вот тоже, как бы, у нас любят очень, вот, знаете, вот так всерьез прям переживая, так вот с сердцем анализировать. А вот такое вот, вот говно, извиняюсь за выражение, что-то там хрюкнуло. И давай вокруг этого там то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. А вот. А в реальности есть люди, которые действительно принимают решения, а есть те, кто просто, условно говоря, там выдает, так сказать, как на гора там лозунги. Вот. Поэтому, если это соответствует действительности, а я думаю, что СВР просто так бы не сказала, вот, то, в общем, это вполне объяснимо, потому что она, условно говоря, выполняет там роль пропагандиста, несмотря на то, что занимает достаточно высокую должность, вроде бы как. Это первое. Второе, вообще люди, занимающие вот эти еврокомиссарские должности, от них немного чего зависит, потому что в итоге все равно, как бы, да, вот там стратегические программы, в том числе там касающиеся войны, военного планирования, они на национальном уровне производятся или производятся в рамках структуры НАТО. У Евросоюза нет своей армии. Они мечтают об этом, так сказать, они думают. Они могут выделить помощь или ассигнование, но у него нет своей военной структуры, нет никакого такого, знаете, генерального штаба Евросоюза, так сказать, да, где вот евросоюзовские генералы там что-то там планируют. Это прерогатива или НАТО, или национальных, так сказать, структур военных и так далее. Поэтому все эти Каи Калласы и даже страшно сказать, Урсулы фон дер Ляйен, да, да, они на самом деле вот к этим вещам имеют довольно отдаленное отношение. Слушайте, даже генсек НАТО Рютте – это в основном просто репродуктор. Вот. А уж про этих-то вот этих вот трещоток, как бы, да, не сказать хуже, я вообще молчу. Вот. Так что Каи Каллас, но, с другой стороны, видите, даже эти самые, даже вот эти вот все всякие спецслужбы европейские, и те понимают, что она дура-дурой. Вот это подтверждает наш диагноз, а мы так на глазок, в общем, даже лично не встречаясь, так на глазок, раз глаз алмаз, так сказать, глаз ватерпас, определили, что она дура. А она дура и есть, вот реально дура. Но другой вопрос, а как же вот, что же из себя представляет Евросоюз, если подобные люди, пустые, да, занимают такие высокие места?
Аналогия с Байденом последние годы его правления.
Вообще это вырождение элиты, вот то, о чем тоже я периодически, так сказать, говорю, это реальное вырождение западной элиты, а европейской в первую очередь. С одной стороны, можно над этим посмеяться и сказать, ну, в таком случае серьезность их тоже намерений, она ставится под сомнение. В другом случае, так сказать, с другой стороны, такие люди могут быть опасны, именно потому что они не соображают, что они творят. Вот, потому что, когда мы часто спрашиваем, ну, елки-палки, неужели они не понимают, что это может привести к ядерной войне, и вся Европа сгорит? Представляете, не понимают. Вот такая вот дура, так сказать, пробитая, как Каи Каллас, может и не понимать. Потому что она вся, так сказать, в себе, как бы, да, вся в искусстве. Я вся в искусстве, так сказать, я вся в театре. Вот она вся вот в этом театре, так сказать, одного актера, с которым она, передвижном, так сказать, цирке, в котором она там за главного директора, генерального конструктора, генерального директора, и за все, и все роли она одновременно исполняет. И главное, так сказать, и второстепенное. Вот, и массовку тоже. Вот действительно они могут не понимать, в том числе вот вследствие вот этой своей вот такой вот, честно говоря, неполноценности.
Еще один урок настоящей европейской демократии преподнесен миру. Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство одного из оппозиционных кандидатов Джорджа Симеона, который проиграл, отклонил, значит, его просьбу отмену результатов президентских выборов как необоснованную. Он сказал, Симеон, что отказ означает госпереворот в стране. Мы сейчас уходим на новости, продолжим через несколько минут, не переключайтесь. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. Питерский форум юридический подбросил на этой неделе много тем к обсуждению. Вот одна из них – то, что Союз Советских Социалистических Республик жив, никуда он не делся, по крайней мере, юридически. На это обратил внимание советник президента России Антон Кобяков. Он сказал, что юридически где-то существует СССР, об этом говорят давно специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе. Почему они так говорят, сказал Кобяков? Потому что была нарушена процедура так называемого «роспуска СССР». Если съезд народных депутатов в 22-м году создавал СССР, то и распускать надо было его по решению съезда депутатов. По словам Кобякова, совершенно странными с правовой точки зрения выглядит подписание Беловежских соглашений зимой 91-го года. Эти акты позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР. Что было вообще не в их компетенции. Эту историю подхватили в Госдуме. Глава комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сказала, что да, роспуск СССР был незаконен, его юридический статус требует рассмотрения, и депутаты готовы поднять этот вопрос. Она напомнила про референдум 91-го года, когда большинство граждан проголосовали за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Ностальгия не отпускает. С другой точки зрения, все конфликты, которые окружали нас в последние годы, в том числе вооруженные, по сути, если СССР жив, можно признавать внутренним конфликтом.
Ну, тут такая штука. Во-первых, познаваться похватились, господа депутаты, как бы, да, и все остальные. Да? А где же вы были раньше? Вот, это первое, да. Второе, то есть можно, наверное, поговорить на эту тему всячески, так сказать, да, значит, поднимать, потом побудоражить, вот, но практически что-то сделать...
Кроме возмущения ничего?
Видимо, нет, ничего, да. Вот, но с какой точки зрения это могло бы быть важным? Это могло быть важным с точки зрения, вот, опять же, скажем... геополитического влияния России и ее права на геополитическое влияние на вот этой вот постсоветской территории. Другой вопрос, что это, конечно, скорее напугает всех, кто тут вокруг это самое находится, вот, чем как-то вдохновит. Вот. С другой стороны, как бы, знаете, тут такая штука. В принципе, оценка Беловежских соглашений и распада Советского Союза, ну, она, наверное, должна быть. Потому что у нас, вот, например, даже с тем же, как бы, этим самым, с тем же украинским конфликтом, то есть есть такая тоже вот мотивационная проблема, особенно она, значит, так остро стояла в 22-м году. Я лично, как бы, когда помню, ездил тоже по этим вот всем весной, там, по этим всем, так сказать, краям, да, в том числе встречал такое, знаете, недоумение, например, у молодого поколения, включая военнослужащих, так сказать, почему? Потому что они были, значит, воспитаны уже в постсоветской реальности, в которой вроде как, да, ну вот, был Советский Союз, но его нету, а есть теперь независимые государства. Вы же признавали независимые государства эти, так сказать, да? Признавали. А сейчас что случилось? Вот для того, чтобы понять, что случилось, видимо, какая-то историческая оценка политическая всем этим событиям должна была быть дана. И тогда было бы понятно, собственно говоря, почему это наша земля и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, мы сами разорвали историческую преемственность. Ее разорвали как минимум дважды. В 20 веке ее разорвали в начале 20 века в 17 году, вот, а в конце 20 века в 91-м. Дважды разорвали ту самую историческую преемственность, которая, собственно, и обосновывает, да, идею о том, что это наша земля, что это наше, так сказать, историческое пространство и так далее, и так далее. То есть, с этой точки зрения, наверное, какая-то оценка тем событиям должна была бы быть дана. Но тут, опять же, я не раз про это говорил, есть проблема. Новая российская власть, она себя легитимировала через то, что вот, мол, распад произошел, он, в принципе, был вполне себе допустим, ну и вот теперь есть вот законные власти в этой стране, в этой и в этой. То есть коллизия такая сложная. Вот, хотя с формальной точки зрения всем прекрасно ясно, что распад Советского Союза был незаконен по законам же Советского Союза. Он был незаконным. Вот, но, значит, сбор трех, так сказать, этих вот, этой троицы в Беловежской пуще, а также абсолютная импотенция политическая Горбачева, они привели к тому, что на эту незаконность закрыли глаза. Однако, если эту вот тоже аналогию как бы продолжать обратно вглубь веков, то, конечно же, незаконной была и революция 17-го года. Да, а что, Российская империя как бы не продолжает существовать с этой точки зрения? А я вам даже больше скажу, и Римскую империю никто не отменял. Представляете, как бы, да? Вот. Ее захватили варвары, как бы, да? Она сама себя не отменяла. Ни по каким законам, так сказать, да, она, это самое, процедура не была соблюдена.
Ну, там насильственная смена власти.
Ну, на Римскую империю мне наплевать, честно говоря, да, вот. Но что касается Российской империи, ее тоже никто не отменял, да. И вот вопрос, а законно ли, например, было территорию, историческую территорию Российской империи делить на псевдогосударства, с которыми у нас сейчас столько проблем? А законно ли было отпускать, значит, Финляндию с Польшей, с которыми у нас тоже сейчас столько проблем? А законно ли то, а законно ли сё? То есть, в принципе, порассуждать на эту тему можно и даже иногда нужно. Я бы здесь, честно говоря, вот с этой точки зрения внедрил бы все эти оценки, в первую очередь, в школьную программу, да, потому что вот, например, мы часто сталкиваемся с тем, что, например, в школьных программах других государств, в том числе из тех, откуда миллионы мигрантов к нам приезжают, да, значит, Россия, особенно, значит, в период вот этого общего государства, оценивается как колонизатор, эксплуататор и все такое прочее. Потом мы удивляемся, что же это они вот так вот враждебно относятся, да. Но вопрос в том, что мы тоже, я уверен, должны давать оценки, а не уходить от этих оценок. Это особенно важно с точки зрения воспитания будущего поколения, да. Но, конечно, говорить о практических последствиях таких решений, да, о том, что вот, так сказать, сейчас вот это все всплывет и так далее, ну, это было бы крайне наивно. Ну, и опять же, я не очень понимаю, а что-то так долго ждали, так сказать, да, что-то нельзя было как-то быстрее с этим делом разобраться. Вот. Ну, а так, да, конечно, с формальной точки зрения, да, несомненно, да, Советский Союз развалился точно, уж точно не по своим законам. Вот хотя я помню, что в 90-е годы, вот, условно говоря, приближенные к власти либеральные всякие разные, так сказать, гуманитарии, они там тоже там писали всякие статьи, что нет, на самом деле все нормально, процедура была соблюдена, что республики имели право на выход, вот они и правда имели право на выход там формально, но процедура была не соблюдена не до конца и так далее, и так далее. Ну, вот, к сожалению, наша... Значит, тоже несчастная, так сказать, история 20 века, она дважды, да, вот показала вот этот вот разрыв, трагический разрыв как бы исторической преемственности, с которым мы сейчас в том числе и до сих пор не можем справиться, потому что я с вами согласен, Павел, не про украинский конфликт, я сам не раз это говорил, что это все имеет, конечно, серьезные элементы гражданской войны. Гражданской войны. Именно потому что на самом деле, фактически, на самом деле, это единое историческое пространство, вот, но юридически, да, в связи с произошедшими, значит, в прошлом веке коллизиями, да, это вроде как, значит, пространство, значит, расчленено на независимые государства.
Идут уже комментарии на эту тему, в том числе наших слушателей. WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, смс-портал 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Кто-то пишет, что фарш невозможно провернуть назад, кто-то пишет, что империя без императора быть не может, Романовы отказались править, большевики взяли упавшую власть. Другое мнение, вот, что не надо лукавить. А почему невозможно восстановить СССР, спрашивает слушатель.
Ну, первое, по поводу фарша, его действительно невозможно провернуть назад, вот, хотя, может быть, обратиться, если к искусственному интеллекту, он поможет, а вот, это первое. Второе, по поводу Российской империи, никакого юридически, так сказать, значит, этого распада, так сказать, тоже оформлено не было, отречение, во-первых, Николая до сих пор вызывает массу вопросов, это первое, а второе, никакие не большевики не подхватили эту власть, а сначала была февральская революция, так сказать, потом октябрьская, если уж вы считаете, что вы такой большой историк, да, вот, дальше, так сказать, к вопросу об этой...
Почему нельзя?
Ну,
что? Лукавство, что нельзя восстановить, считай, слушать.
Лукавство, ну, идите и восстановите, чего вы не восстанавливаете? Как вы предлагаете восстанавливать? Вот я знаю, сейчас вот специальная военная операция проходит. Как она проходит, на ваш взгляд, так сказать? Бодро, весело, как бы, все хорошо? Идите и восстановите, если вы такой умный. На самом деле проблема заключается в том, что как раз внутри Советского Союза была заложена вот эта бомба, так сказать, его распада. Она сработала, к сожалению. Инициировали ее коммунисты, последние, так сказать, находившиеся у власти в этих союзных республиках. Попробуйте теперь восстановить. Попробуйте, да? Какие, так сказать, да, это лукавство. Лукавство то, что это легко сделать. Вот это лукавство, а точнее откровенное вранье. Идите и сделайте. Как вы предлагаете это делать, так сказать? Где? Кто этим будет заниматься? Каким образом? Кто? Значит, вы как-то сагитируете, так сказать, все страны бывшего Советского Союза, и они побегут? Что-то я не заметил, чтобы они там прямо это, подорвавшись, бежали. Хуже того, еще раз повторяю, именно коммунисты развалили, так сказать, эту, значит, страну сначала в 17-м году, в 18-м, 17-м, а потом в 91-м. В 91-м году Советский Союз развалили коммунисты. Но если даже коммунисты развалили Советский Союз, чего ждете от других? Что они сейчас побегут что-то объединять, соединяться? Сами себе не врите, лукавство. Ну, идите объедините, какие проблемы-то? Давайте поднимите это коммунистическое движение во всех республиках бывшего Советского Союза. Я посмотрю, что у вас получится.
А кого соединять? Раньше мы пролетарии всех стран объединяли, а сейчас-то кого?
Кого соединять-то, да? Вот, то есть, в том-то и трагизм ситуации этой, что как бы вот разбитую чашку склеить очень сложно. Разбить легко, а склеить сложно. И даже если склеили, потом она все протекает.
Пишут слушатели, секта свидетелей СССР – это движение, не признающее сегодняшнюю Россию. Так считает слушатель. Но я считаю, что те, кто видел СССР, тот и...
Это сложнее.
Одни из патриотов
это
России.
Это более сложная просто ситуация. Здесь, с одной стороны, опять же говорю, так сказать, да, было много хорошего и успешного. С другой стороны, факт остается фактом, так сказать, да, Советский Союз распался, в том числе по причине внутренних проблем. А сектантами, я бы, знаете, к сектантам, так сказать, у любой политической идеи, проекта есть свои как бы ультрарадикальные сторонники. Но сектантами, пожалуй, можно назвать тех, кто считает, что вот это все просто распад Советского Союза был просто результатом заговора, так сказать, 3,5 там, людей и работы ЦРУ. Ну, это более сложная ситуация была. И если бы все было, так сказать, так просто, то, наверное, просто было бы и восстановить. И точно так же, вот, типа, вот можно восстановить на раз-два, а вот просто не восстанавливать. Да вот, понимаете, в том-то дело, что нельзя восстановить на раз-два. Вот, вот такие дела. Поэтому здесь просто нужна взвешенная оценка и советского прошлого, и сегодняшнего настоящего, так сказать, и возможных перспектив будущего.
Комментариев много на тему предложения главы Минюста. Судить по таким сложным делам, не по, там, по букве закона, которая сейчас прописана, а по совести, что называется. Например, мы приводили, пишет слушатель, что почему, значит, по поводу разногласия общественного мнения о человеке, он прав, и трактовкой закона он преступник. Отмечает слушатель, что как раз для этого случая в суде предусмотрен механизм присяжных.
Ну, у нас механизм присяжных формально существует, фактически не работает. Вот, потому что это крайне редкие случаи, когда это работает. Первое. Второе. Одна из причин, почему он не работает. Но вот, к сожалению, государство не может защитить присяжных от внешнего давления. Вот, вот, собственно, и все. Правда жизни такова, что особенно если речь идет, например, скажем, об организованном преступном сообществе, то государство не способно защитить, оказалось неспособным защитить присяжных от давления. Вот это печальная реальность. Вот, да, действительно, институт присяжных мог бы в данном случае что-то сделать. С другой стороны, и что касается вот практики зарубежных стран, там тоже масса случаев, когда присяжные выносят совершенно неправомерные, ну, скажем, ну, такие эмоционально мотивированные приговоры. Осуждают невинных или, наоборот, так сказать, оправдывают виноватых. И тоже там вокруг этого куча коллизий, там даже, опять же, в той же самой Америке, да, по этому поводу написано куча всяких книг, так сказать, снято куча всяких фильмов и так далее, и так далее. Потому что тоже не на пустом месте возникает. То есть тут нету, надо понять, что такая штука, тут нету идеального, стопроцентного решения вопроса. Какие-то недовольные будут всегда, но в любом случае это вопрос очень сложный. Вот к нему надо очень аккуратно подходить. Вот. Да, институт присяжных один из вариантов. Да, вот, но вот у нас он, ну, так мягко скажем, не прижился.
Единственный фильм, который я вспомнил, в Штатах же очень много, где вот там кого-то судят, и присяжные, вот там адвокат, прокурор, вокруг них бродят, все им объясняют. У нас единственный фильм, который я вспомнил, 12, Никиты Сергеевича Михалкова, и то это ремейк с американской постановки, и там тоже весь процесс это, да, вот, что все были против обвиняемого, а потом постепенно, шаг за шагом, вот они поменяли позицию. Все, больше у нас пропаганда института присяжных на этом заканчивается.
Ну да, а по поводу того, что было в Российской империи, а там был институт присяжных, но самый знаменитый и, скажите, в советское время любимый, как бы, да, тоже обласканный властью роман, это, собственно говоря, «Воскресенье», да, Катюша Маслова, как бы, да, и вот ее тоже там фактически институт, как раз присяжные, так сказать, которым было там, что-то недопоняли, они что-то недослушали, значит, что-то, так сказать, им было лень, и вообще жрать хотелось, как бы, и пора было по домам, ну, а в итоге, как бы, да, осудили невинного человека, вот, собственно, все, вот, поэтому тут тоже вопросы есть, что называется.
Вопросы по переговорному процессу. Мнение слушателя, почему бы нашей делегации не добавить еще одно условие для перемирия, а именно открытие границ для всех мужчин на Украине. Но имеется в виду, кто хочет уезжать. Сейчас же границы закрыты. Более того, были сообщения, что массово отчисляют студентов в вузах старше 25 лет, которые автоматически становятся, значит, мобилизованными, массово отчисляют для того, чтобы как раз пополнить ряды ВСУ.
Не, ну такие вот те самые требования выдвигать неуместно, вот, потому что, ну, вам на это скажут, так сказать, еще что-нибудь в этом же роде, да, и обратят зеркально к вам, к нам, так сказать, но это просто неконструктивно. Это к переговорному процессу не имеет никакого отношения. Вот открыть границы, там, то, все, не об этом разговор идет. Вот, поэтому я думаю, что это можно выйти с любым предложением, как бы, да, например, можно выйти к украинской делегации с предложением восстановить Советский Союз. Вот тут нам сказали, что это лукавство, да, ну и что будет с этим предложением? Видимо, ничего. Вот и все.
По поводу интернета, его влияния, считает слушатель, что интернет – это зло, вот, что плохого от него гораздо больше, чем хорошего, дети, подростки вообще в нем утонули. А действительно, надо ли взвешивать, что в интернете больше, хорошего или плохого, и из этого уже делать выводы какие-то?
Ну, понимаете, интернет не сам по себе зло. Зло, конечно, оно коренится в людях. И зло, и добро – это все наши качества. Я вот тоже, по-моему, даже в нашем сегодняшнем эфире сказал, что интернет оказался зеркалом, так сказать, человечества, да, зеркалом человеческого общества. Есть там и полезное, и хорошее, но оказалось там столько всего гадкого, да, засоряющего души, что, может быть, даже кто-то изначально этого не ожидал. Но это все же идет от людей. Вы же поймите, что в данном случае это как раз вам не этот, не искусственный интеллект сгенерировал. Это все люди. Это все люди свое зло, как бы, да, распространяют через вот эти технические средства. Поэтому сам по себе интернет – это просто техническое средство. А вот чем он наполняется, к сожалению, отражает внутреннее состояние людей, общества и так далее. Вот поэтому тут так вот тоже. Это своего рода зеркало, как бы, да. Вот. Другой вопрос, что ответственная власть, ответственное общество не может мириться с тем, что это техническое средство, само по себе изначально нейтральное, стало в том числе способом распространения всякой вредоносной и разрушительной информации. Поэтому здесь просто нужен контроль. Вот. Контроль за этим, да, тоже стопроцентный, тотальный контроль невозможен, но, в принципе, какой-то контроль нужен. Вот на сегодняшний день этот контроль, на мой взгляд, довольно слабый, а до недавнего времени не было вообще никакого контроля. И более того, я прекрасно помню всякие крики, дискуссии там какое-то количество лет назад, что ни в коем случае никакого контроля за интернетом быть не должно. Это должна быть абсолютно свободная, так сказать, территория. Она, на самом деле, никакая не свободная. Вот. Там политические проекты, манипуляционные всякие разные, так сказать, схемы осуществляются и так далее. То есть, здесь необходим контроль. Как, ну, техническое средство, ясно, что он существует, и он может быть полезен. Вот. А что касается контроля содержания, ну, я уверен, что это должно быть. Это, вот, вопрос в том, как, где, там, кто должен шлять, это можно там уже обсуждать. Но он, этот, такой контроль должен быть.
Упомянутый сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по поводу искусственного интеллекта в его службе высказался, что ИИ не заменит следователя, потому что он не может работать на месте происшествия, проводить анализ полученных данных, взаимодействовать с другими правоохранительными органами. Это все под силу сделать только человеку, сказал Бастрыкин, но это из перечисленного в основном все какие-то механические действия, то есть выезд, там, ну, анализ упоминается, но если следователь, скажем так, не самой высокой компетенции, то и анализ может быть проведен не очень качественно.
Ну, я тут, это самое, в принципе, мне нравятся все эти высказывания. Почему? Потому что до какого-то момента я тут тоже говорил, что вот какая-то, ну, какая-то бездумная эйфория по этому поводу царила. А сейчас, прямо смотря один за одним, там такие высказывания насчет того, что ИИ, конечно, это здорово, вот, но вообще-то... Да, но вообще-то надо быть взвешеннее. Тут даже, по-моему, позавчера даже Набиуллина что-то сказала, что вот искусственный интеллект ее, там, вернее, не ее, а Центробанк не заменит.
Потому что он анализирует прошлое, а мы думаем будущим, сказал.
Да. Ну, кстати, она права в этом смысле, да, вот, потому что, значит, обучение, так называемое обучение, вообще тоже есть ли оно, нет, это тоже вопрос, да, происходит на базе, значит, собирания уже имеющихся данных, вот, а достаточно ли это для прогнозирования? Нет, потому что прогнозирование и тем более планирование, это вовсе не всегда простое экстраполирование того, что было, там, среднеарифметическое экстраполирование в будущее, вот вам план. Вот, я, в принципе, значит, рад, что вот почему-то, как бы, да, стали об этом тоже говорить. То есть нужна тут взвешенная середина.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут большой информационный эфир. Не переключайтесь.